Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Лучшие враги. Политическая коррида. Кинообозрение с Андреем Загданским. Реквием Тынянова. Парамонов. История чтения. Джакометти. Когда меньше, больше. Картинки с выставки. Когда Америке кажется, что она переживает уникальные по сложности времена, нет ничего лучше, чем обратиться к истории. Именно этим и предложил нам заняться ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский, вынеся на обсуждение документальную картину Роберта Гордона и Моргана Невилла «Лучшие враги».
Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, картина «Best of Enemies» – «Лучшие враги» о знаменитых телевизионных дебатах в 1968 году между двумя знаменитыми, универсально знаменитыми нью-йоркскими интеллектуалами Гором Видалом и Уильямом Ф. Баклей познавательна во многих смыслах.
Но, наверное, прежде всего надо представить героев. Кто такой Бакли, кто такой Гор. Гора, конечно, наши слушатели знают
лучше,
потому что Гор очень много переводился на русский язык. Он был очень популярным писателем. Многие поставлены фильмы по его книгам. Все это хорошо, но сейчас его уже, в общем-то, позабыли, и он, ну, остался где-то в своем времени.
Two of America's most eloquent commentators, William Buckley and Gore Vidal.
Гор был, конечно, у него была могучая спортивная злость, но точно такая же спортивная злость была у Уильяма Бакли, который считался и считается до сих пор крупнейшим консерватором, мыслителем, интеллектуалом, основателем неоконсервативной мысли в Америке. И, в общем-то, именно он был идеологом Рейгана. Так что
абсолютно
он имеет
верно.
Огромное значение для истории, в том числе для истории Советского Союза.
Принципиальное значение. В 1955 году Бакли начал издавать National Review. Это тот самый маленький журнальчик, который существует по сей день и который принципиально оказал влияние на формирование новой консервативной школы. Фактически он создал то политическо-философское движение, которое привело к Рейгану.
Гор был его прямой противоположностью, левый, защитник всяческого либерализма, в том числе и прав гомосексуалистов. Короче говоря, эти были два человека, которые были прямой противоположностью, но во многом они были сходны. Начать с того, что они ровесники. Они оба родились в 25-м году, и Гор пережил Бакли всего на 4 года. Более того, они люди одного класса, потому что они оба интеллектуалы, публичные интеллектуалы.
Они оба принадлежали к одной интеллектуальной элите. Вот это вот самое главное. Они ненавидели друг друга по-настоящему. Это не была игра на телевидении. Они не притворялись, что они не любят друг друга. Они не любили друг друга по-настоящему, подлинно, искренне и глубоко. И всю свою спортивную злость они направили в эти телевизионные дебаты. Теперь нужно сказать несколько слов, почему, собственно, были эти дебаты. Потому что это принципиальная глава в американской истории и в истории телевидения. Это очень важно. В 1968 году проходят съезды сначала республиканской, а потом демократической партии. Это был очень трудный год в истории Америки. Глубоко нырять в историю сейчас не будем, но мы должны обозначить, что это заканчивается Вьетнамская война. Президент Линдон Джонсон сказал, что он не будет баллотироваться на следующий срок. Таким образом, открывается свободная борьба внутри демократической партии, кто будет представителем от демократов на общих выборах. И вот эта как бы политическая схватка выносится на два съезда. Съезд республиканцев, неизвестно, кто будет номинирован, Рейган или Никсон, и съезд демократов. Что происходит в области телевидения? Существуют три телевизионные корпорации – ABC, CBS и NBC. В области новостей ABC категорически отстает от своих сестер, от NBC и CBS. Более того, кто-то остроумно в фильме говорит, что ABC в новостях была бы четвертой по счету, а не третьей, но их было только три.
Билл Бакли был первым модерным консерватором, чтобы увидеть, что идеологические дебаты были культурными.
Мистер Бакли, do you think miniskirts are in good taste?
On you, I think they are.
Для того, чтобы делать свой, так сказать, новостной цикл о съездах двух партий, у ABC не хватает ресурсов для того, чтобы рассказывать об этом нон-стоп 24 часа. Что они решают? Они решают, что они будут делать выборочное освещение съездов и предоставят двум интеллектуалам возможность обсуждать проблемы партии, что является, так сказать, собственно говоря, сутью политической борьбы внутри той или иной партии. Для этого приглашаются два персонажа, о которых мы начали нашу передачу.
Любопытно, что Бакли сказал, я готов говорить с кем угодно, кроме Гора. А скорее, вот с Гором мы как раз и будете разговаривать.
Они хотели найти не объективную золотую середину, они хотели найти как раз полярные субъективные напряжения между двумя героями.
Это и позволяет найти середину, когда мы видим две крайности.
О, вот это совершенно другой вопрос. Мы, может, к нему вернемся через пару минут, потому что у меня большие сомнения на этот счет. Тем не менее, они выплескивают на телевизионный экран не только свое отношение к проблемам, но они выплескивают на экран отношение друг к другу, потому что весь обмен репликами, который в фильме есть замечательный, это выпады друг против друга. И одного, и другого не столько интересовали политические проблемы и политические возможности, сколько возможность унизить и опустить своего противника. То есть и тот, и другой прекрасно понимали, что в действительности люди следят не за истиной, а следят за дракой, следят за победой. Схватка двух блестящих мыслителей, которые, между прочим, даже сейчас, когда мы смотрим, как бы время это ушло, но ситуации эти остались. Они обладают той же самой остротой и тем же самым...
Я бы сказал, остроумием. Тут еще очень важно то, что оба наших героя были знаменитые краснобаи. Каждый из них вел телевизионное шоу, каждый из них умел отвечать моментально на вопросы, каждый из них славился остроумием, и каждый из них славился тем, что он может, хочет и обязательно унизит соперника. И вот эта вот борьба, которую я бы назвал такая, знаете, коррида интеллектуалов, конечно, смотреть на это одно удовольствие, потому что все аргументы, они даже не то, чтобы они были разумны, логичны, рациональны, но они все очень остроумные колки. И вот эта вот интеллектуальная драка бандитов, я бы очень хотел ввести это слово в русский язык, потому что публичный интеллектуал, это, во-первых, как-то грубо и неясно, а бандит, это еще более неясно, но зато в Америке это слово знают все. Бандит – это мудрец на санскрите. Именно так иронически называют вот этих вот публичных интеллектуалов в Америке.
А сказать по-русски «умник» получается совсем не то.
The people at ABC asked him, well, is there anybody you wouldn't go on with? And he said, the only one I can think of is Gore Vidal.
Так вот, наши умники, о чем они спорят? Да о чем угодно и о чем попало. Их аргументы, я бы не сказал, что они убедительные. В основном они занимаются тем, что ловят друг друга на каких-то гадостях. Ну, например, Гор говорит Бакли, вот Вьетнамская война идет, и вы защищаете Вьетнамскую войну. И вы в таком-то номере вашего журнала такого-то числа сказали, что хорошо бы сбросить атомную бомбу на Северный Вьетнам. Бакли не отвечает на это, а начинает прыгать на костях Гора. С другой стороны, единственный аргумент, который мне по-настоящему понравился, принадлежит именно Бакли. Именно этот аргумент как раз привел к победе Рейгана в свое время и, в общем, дал жизнь консерваторам. Он сказал, Гор обвиняет республиканскую партию в том, что ей нет дела до бедных. И в том, что разница между богатыми и бедными чудовищна в Америке. Конечно, с тех пор она стала гораздо больше, чем она была тогда. В ответ на это Бакли говорит просто, ясно и абсолютно
убедительно. Блестящая фраза. Если нет неравенства, то у вас нет свободы. Совершенно замечательный аргумент. И по сей день эта фраза резонирует. Вы можете соглашаться с ней или не соглашаться. Соглашаться или не соглашаться с разделением имущественным и поляризацией, которая происходит в американском обществе, но оспаривать эту истину очень сложно, потому что свобода и есть неравенство. Очень интересно, в конце фильма и один, и другой оценивают вклад телевизионных этих споров на американское общество, на общество в целом. И каждый из них по-своему говорит, что это все поверхностно, что, к сожалению, массовый охват и большие рейтинги, столько, сколько людей их смотрели, отнюдь не соответствуют уровню просвещения, которое бы им хотелось достичь. То все это, к сожалению, поверхностная игра. Нету в этом действительного погружения в суть ситуации.
Они еще не видели нынешнюю политическую картину.
О, да.
Больше всего меня поразило то, что они употребляют в споре масса умных, ученых, сложных слов. Они говорят необычайно элитным английским языком. языком. Это сложные предложения, это бесконечная игра слов. Нужно быть образованным человеком, чтобы понимать, о чем они говорят. И если миллионы людей следили за этими спорами, то это говорит о том, что уровень образования в Америке с тех пор, наверное, упал. Хотя я не люблю такие разговоры, потому что каждый раз, когда начинается говорить о том, что раньше было все лучше, я вспоминаю Андрея Седых, которого я имел честь работать в «Новорусском слове», который сказал, что после Бунина писателя нет. Я говорю о Шукшине, он говорит, как, фамилия такая смешная. Вот я поэтому не люблю такое говорить. Но, тем не менее, конечно, вот этот вот уровень беседы, он беспрецедентный в нынешней политической борьбе. These were two visions of America clashing.
Each thought the other was quite dangerous. All the security makes me very nervous. Дебаты закончились сокрушительным поражением Уильяма Бакли. Как раз говоря о протестах в Чикаго в 68 году...
Протесты, во время которых были убиты студенты протестующие.
Да, это действительно страшная глава во
Об этом хорошо вспомнить сегодня, когда мы говорим о том, как поляризована Америка. Не в первый раз. Вот что важно. Понимать, что демократия всегда опасна, демократия всегда эксперимент. И уже было в Америке не раз такие ситуации, когда страна разделена была на две части, которые не могли сидеть за одним столом. 68 год – прекрасный пример этого.
Абсолютно. В самом конце дебат телевизионных, это завершение цикла, Гор упрекает Бакли в том, что он криптофашист, говорит.
Да, он несет ответственность за убийство студентов.
Да, что ты несешь ответственность за то, что происходит. На что Бакли вскрикивает. Если ты, говорит, еще раз назовешь меня криптофашистом...
Человека, который воевал в Второй мировой войне.
Да, он воевал во время Второй мировой войны. Наверное, обвинение в криптофашизме ему было по-настоящему неприятно. То я ударю тебя по морде. Дальше он употребляет английское слово, которое лучше всего в данном контексте на русский перевести как «голубой». Наступает пауза, потому что обе стороны прекрасно понимают, что они вышли из дебат. И на этом ABC свернула всю передачу. Наступила пауза, которую все считали поражением Бакли. Бакли жалел об этом всю свою жизнь. Для него это было принципиальное поражение в действительности, потому что вся игра, вот эта вот блестящая интеллектуальная игра, которую они вели на грани вербальных оскорблений, но никогда не переходили черту, он потерял жанр.
Он всю жизнь об этом вспоминал, всю жизнь об этом жалел. Но почему сегодня, именно сегодня, этот фильм так заиграл?
Может быть, потому, что это очень остроумно. Оба они блестящие, скажем так. А может быть, потому, что мы в том времени видим отражение сегодняшнего. Или в сегодняшнем, так сказать, продолжение проблем 68-го года. Выясняется, что Америка меняется и не меняется. Что те же самые силы противостоят друг другу. Вообще прелесть этого фильма, динамика этого фильма заключается в том, что симпатичны и антипатичны оба.
О, вот это вот очень точное наблюдение, потому что, глядя на них, я не знаю, кому отдать предпочтение. И не только потому, что один демократ, а другой республиканец. Скорее, важно тут другое. Важно, что они оба маневрируют как две акулы, которые, знаете, так ловко огибают друг друга, и в то же время мы следим за ними с восхищением. Но главное, вы знаете, вот этот фильм, он внушил мне надежду, оптимизм, потому что сегодня, когда политическая ситуация в Америке кажется, прямо скажем, мрачной, и эта поляризация в стране, непонятно, к чему она приведет, я все время думаю о другом, что вот это вот разделение на две партии, исконно американская система, которая все время позволяет двигаться вперед галсами. Никто не идет по прямой, все идут боком. Угу. И галсами гораздо меньше шансов сделать радикальную, кардинальную ошибку. There's nothing fame. They really do despise one another. Now listen, you
stop calling me a crypto Nazi. Let's stop calling names. Slap you in your goddamn face, and you'll stay plastered.
This is William F. Buckley Jr. in New York.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом. Si tu peux lire en moi,
tu vas voir la triste histoire. Для нового выпуска авторской рубрики «История чтения» Борис Парамонов выбрал роман «Смерть Вазир Мухтара» Юрия Тынянова, отметив таким образом 90-летие со дня его появления в свет, публикации в питерском журнале «Звезда» в 1928 году. Тынянов, конечно, культовая фигура в российских филологических кругах. Тыняновские чтения на его родине в латвийском городе Резекне всегда собирали сливки гуманитарной мысли. Но и художественные произведения Тынянова высоко ценятся любителями, хотя и продолжают вызывать острые споры.
Смерть Вазир Мухтара можно было бы назвать филологическим романом, потому что в нем, как отметил Дмитрий Быков, воплощаются все научные открытия тынянного филолога. Однако тыняновская проза не исчерпывается литературой. Для прославленной книги Аркадия Беленкова творчество Тынянова стало поводом для уничтожающей и очень смешной критики советского режима. Его якобы монографический труд «Юрий Тынянов», вышедший в Москве в 1965 году, стал памятником эпохи эзоповой словесности и образцом ее. В нашем кругу эту книгу читали вслух от наслаждения. Она считалась умной игрой с цензурой. Совершенно другой, державной позиции о Вазир Мухтаре написал в цикле своих критических обзоров Солженицын. В начале своей статьи он задается вопросом и сам дает на него ответ. Но узнаем ли мы тут того автора «Горя от ума», который мог донести любовь к родине даже до замороченных школьников ранних советских лет сквозь мертвенный лязг марксистской социологии? Нет, нет. Обвиняя Тынянова в дефиците патриотизма, Александр Исаевич в конце своего подробного, а иногда и очень точного анализа сочувственно приводит запись в дневнике Лидии Гинзбурга о романе. Удивительный образец какой-то мелкой гениальности. Роман скорее истерический, чем исторический. Неумение видеть и понимать людей. И завершается Солженицын тем, что называет Тынянова еще одним из толмачей безнадежно мрачного освещения русского XIX века. Вот на фоне таких противоречивых отзывов мы и ведем беседу о смерти Вазир Мухтара с Борисом Михайловичем Парамоновым.
Это одна из лучших книг советской литературы, когда-либо появившихся в советской, подсоветской печати. Она вышла в 1928 году. Времена были еще, что называется, вегетарианские, да и тематика книги не была столь уж острой, если брать во внимание бдительную советскую цензуру. Действительно, эпоха Николая I, только что подавившего восстание декабристов. Герой книги Грибоедов, автор знаменитой комедии, которая ко времени действия романа и на сцене не шла, да и напечаталась только в нескольких отрывках. К тому же Грибоедов выступает в книге меньше всего как писатель, автор ненапечатанной комедии, а как государственный человек, высокого ранга дипломат, только что принесший в столицу выгодный для российской короны туркманчайский мир, победоносно закончивший войну с Персией. Грибоедов выступает в романе на вершине своей блестящей дипломатической карьеры. Он в высшей номенклатуре, общается с высшими чинами петербургского императорского двора.
Но вот тут и запятая. Люди, окружавшие Грибоедова, это палачи его вчерашних друзей и единомышленников.
Грибоедов и сам был подвергнут аресту и допросам по делу декабристов. Он не был замешан в деле. Более того, мы знаем, что он не поклонник их военно-заговорческих методов. Известны его иронические слова. 100 человек прапорщиков думают изменить Россию». Но это были люди его круга, это если не единомышленники, то ближайшие знакомые. И Грибоедов чувствует себя на обеде в присутствии генералов-карателей молчалиным, тогда как рожден он чатским. Так начинается и мастерски развивается главная тема тыняновского романа. Это тема предательства. Далеко не все читатели, критики, ценители романа углядели в нем эту основную тему. Уж на что, казалось бы, квалифицированный читатель Александр Солженицын. Да и он счел совсем ненужным пролог романа, в котором говорится, как на холодной Петербургской площади в декабре 1825 года переломилась русская история. Ушли из этой истории люди 20-х годов. Началась другая эпоха, тяжелая, николаевская, в которой не было уже места прежним легким людям. И давая своему историческому роману такую экспозицию, Тынянов и в свое время глядит, в свое время, в 20-е годы 20-го века. Вынесен, выметен, развеян по ветру прежний русский век, тот самый, который назвали Серебряным. Насильственно прерван процесс созидания новой русской культуры, уже познававшей свои триумфы. Так что роман Тынянова с ключом, и ключ этот к нынешним событиям, к новому построссийскому времени. Смерть Вазир Мухтара не только не столько исторический роман о Грибоедове, но главным образом аллегория советского времени, мертвой хваткой задавившего русскую культуру. Тынянов не Грибоедова описывает и оплакивает, а себя и друзей своих, опоязовцев, вообще всех культурных людей, попавших в жестокий приплет.
Борис Михайлович, текст и Солженицына об этом романе, в статье из его литературной коллекции, которую я уже вспоминал, прослеживается недовольство главным образом двумя особенностями романа. Солженицын считает, что Тынянов не критично поднял декабристов, которыми он напрасно меряет русскую историю, и второе, он считает, что Тынянов снизил образ императора Николая I, человека, как говорит Солженицын, смелого и решительного характера.
Я думаю, что эта критика бьет мимо цели, и вот по той же причине, что я уже указал. Не Николай император и даже не Грибоедов герой романа, а время, обвал времени. Тут, если угодно, отдельные биографии уже главной роли играть не могли.
Распалась связь времен?
Именно. Кончилась история, которую все знали, и началась другая, еще неведомая. Тынянов и его коллеги по опоязу со страхом приглядывались к идущим временам. Это роман не о Грибоедове, а о реакции, наступившей за культурным расцветом. И еще важнейшая тема во всех партиях романа звучащая. Я уже назвал ее. Это тема предательства. Все персонажи смерти Вазир Мухтара – предатели или перебежчики. Сам Грибоедов от декабристов, ушедший под фирулы императора. Самсон хан – вождь русских казаков, перебежавших к персам. Зять его – поручик Скриплев. Советник грибоедовского посольства Мальцев, расколовшийся у персов и ими пощаженный. В общем, «Смерть Вазир Мухтара» не монологичный роман, а картина провала русской культуры при большевиках. Культурные люди сжали зубы и приготовились к худшему. А, кстати сказать, Александр Александрович, я специально наводил справки. Не есть ли Мальцев в романе тот самый, который создал знаменитую стекольную мануфактуру в России? Да, оказался тот самый.
Самое странное для меня в этой прекрасной книге – замолченная гениальная комедия.
Очень смелым ходом мне видится в романе Тынянова то, что он не стал цепляться за знаменитую его комедию, убрал ее из центра повествования. А в центр он поставил другой крайне интересный документ, составленный Грибоедовым проект закавказской торговой компании на манер Ос-Инской с правом иметь войско, объявлять войну и заключать мир. Это был проект этакого государства в государстве. Сдается, что это был реликт феодальной психологии во вчерашнем собеседнике декабристов. Известно, что в России не было четкой феодальной системы, как на Западе. Но элементы феодальной психологии свойственны были родовитым барам. А Грибоедов был как раз из таких. Как говорит в романе один из критиков грибоедовского проекта, он задумал отложиться от России. Вообще, сдается, что победи декабристы, Россия распалась бы на ряд княжеств, может быть, даже по границам прежних уделов.
Нет, Пестель не позволил бы, он же был декабристский Ленин. To get my fair share of abuse, singing work gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Say you can't always get what you want. You can't. Говорит радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Джакометти. Когда меньше, больше.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Джакометти. Когда меньше – больше». Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в один из самых известных музеев Нью-Йорка, который чаще всего попадает на снимки туристов. Это, конечно, Нью-Йоркский музей Гуггенхайма. Его знаменитая спираль – идеальное место для ретроспектив. Она позволяет выстроить экспозицию хронологически и окинуть ее взглядом и сверху, и снизу. В эти летние дни весь музей заполняют работы Альберто Джакометти, которые дают исчерпывающее, если такое возможно, представление об эволюции, приемах, творчестве, жизни и мыслях одного из самых главных мэтров высокого модернизма. Выставка начинается с экспериментов. Как и другие парижские авангардисты, такие как Модильяни и Судин, Джакометти учился в музеях. Не столько в Лувре, сколько в антропологическом музее. На его ранних работах видны следы всего незападного искусства. Кикладская скульптура, полинезийские ритуальные объекты, фаюмские портреты. Его во всем этом интересовали человекообразные формы, например, ложки. Пытаясь найти пределы упрощения, молодой художник разбирал и собирал заново человека, не желая, как это случилось с абстракционистами, от него человека избавиться. Недолгая связь Джакометти с сюрреалистами не увела его от причудливого, гротескного, даже пугающего, но все же правдоподобия. К этому периоду относится известная и страшная скульптура 1932 года «Женщина с перерезанным горлом». Экспериментируя с пространством, Джакометти лепил фигурки людей такими маленькими, как будто мы их увидели из окна. Играя с пустотой, он изобразил держащие ее пустоту руки. Решая проблему отношений, мастер создал двух разговаривающих людей, но, основательно подумав, убрал второго собеседника, оставив первого вести диалог с тенью. Критики, включая такого, как Жан-Поль Сартр, зачислившего его в экзистенциализм, считали, что переломным моментом для Джакометти стала война. Хотя он и провел ее в нейтральной Швейцарии, опыт пережитых Европой нечеловеческих страданий вылился в классические образы сопротивления. Это удлиненные до неба и изможденные до смерти фигуры, в которых сосредоточилась упрямая воля, то есть несгибаемость. Женщины у Джакометти стоят, как соляные столбы. Мужчины идут наперекор обстоятельствам. Детей нет вовсе. Я точно знаю, где я понял, что Джакометти мой любимый скульптор. Это произошло неподалеку от Ниццы, в музее современного искусства, который основал и возглавил французский коллекционер Эме Мак. Трудно придумать место прекраснее. Мягкие холмы, виноградники, средиземноморский климат, а значит, южное солнце. И вот среди этой роскоши на голой террасе стоял бронзовый человек такой худобы, что он почти не отличался от резкой тени, которую отбрасывала на белый мрамор фигура. Казавшаяся двумерной, она была лишена тела. Вместо него мастер изобразил дух, порыв и даже ветер, который мешает идти вперед. Конечно, это был «Шагающий человек», одна из самых известных скульптур 20 века. Встретив ее вновь на выставке в Гуггенхайме, я сделал то, что раньше делать стеснялся. Принял, не обращая внимания на посетителей, точно такую позу и постарался ее удержать всего одну минуту. Опытным путем мне удалось выяснить, что Джакометти изобразил человека в мучительно неудобном состоянии. Он уже шагнул вперед, но еще не сдвинулся с места. Ему мешает сильный ветер.
но враждебный напор стихии помогает и устоять на ногах. Сопротивление среды – условие победы, или хотя бы надежды на нее. В эту неловкую позу скульптор вложил законченную философию. И я ее узнал еще тогда, в Провансе. Конечно, это Бекет. Я догадался об их дружбе, ничего о ней не зная, и был прав. Они познакомились до войны, но сдружились после нее, когда оба вернулись в Париж. По ночам друзья часами гуляли по городу. Экстраверт Джакометти говорил, интроверт Бекет только слушал. Но, видимо, обоим это общение было необходимо. Именно тогда, в первые послевоенные годы, скульптор нашел себя, а писатель сочинил главное – великую трилогию и бессмертную пьесу. На премьере «В ожидании Годо» Джакометти покоробила единственная, но очень важная декорация – сухое дерево на сцене. Оно было скручено из проволочных вешалок. Чтобы исправить ситуацию, Джакометти соорудил для пьесы новое дерево. В нем аскетический реализм соединился с магическим, как раз в такой пропорции, чтобы мы поверили в волшебное явление единственного листа, которое отличает второе действие от первого. В поисках подобного минимального сдвига Джакометти провел всю жизнь. К нашему разговору о творчестве Джакометти и высоком модернизме присоединяется музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как вы относитесь к Джакометти? Как я?
Вы знаете, он мне очень нравится. Он и Банкуси, или как в России его называют Банкуши, один из моих любимых ведущих скульпторов 20 века. Из современных скульпторов я очень высоко ценю работы своего неровского друга Гриши Брускина. Но действительно я согласен с вами, что очень много близкого в творчестве Джакометти и Бекета. Сразу в голову это не приходит. Вы догадались, и это подтверждается фактами их биографии. Но сами посудите, да, это ведь не первое, что приходит в голову, когда думаешь о творчестве одного и другого. Но когда вдумаешься, что же их может сблизить, то да, ты видишь, что это своего рода то, что можно назвать минимализмом модернизма, правда?
Совершенно согласен с вами. Дело в том, что минимализм в той форме, в которой он вылился в высоком модернизме, он был свойствен, конечно, и тому, и другому. Я все время подчеркиваю высокий модернизм, потому что в истории этого течения есть два пика. Первый – это начало 20-х годов, когда появился Улисс Джойса и «Бесплодная земля» Элиота. Это были вершины, акме модернизма. Второй раз – это конец 40-х, 50, начало 50-х годов, когда расцвело творчество Бекета, которого считают последним модернистом. Вот после него начался постмодернизм. А вот этот период между 20-м и 50-м, вот эти вот 30-40 лет, которые были посвящены вот поискам именно выпаривания реальности, это то, что остается, это соль искусства. И вот этим занимался и один, и другой, и Джакометти, и Бекет. Любопытно, что в жизни они были тоже такого рода люди. Хотя они были очень непохожи внешне.
Джакометти, вы знаете, маленький. Я сейчас думаю, у них даже во внешности есть что-то общее. При том, что, конечно, Джакометти как бы итальянец национальный, по сути.
И он маленький, тривиальный.
Да, такой.
И,
но лица.
Потому что они, вот знаете, как говорил Бродский, мы отвечаем за свое лицо, да?
Да.
И вот они оба очень долго имели дело с пустотой, очень долго имели дело с отчаянием. Вот это все отразилось на их лицах. Потому что они, конечно, не похожи. Он маленький, а Бекет большой, высокий, спортивный.
Я говорю о лице.
Совершенно другое. А лицах у них что-то есть общее, я согласен с вами. И интересно, образ жизни у них тоже такой. Известно, что Бекет жил в Париже, у него была комнатка, в которой стояла узкая койка и больше ничего. А Джакометти всю свою жизнь провел в студии. У него была студия в Париже 3 на 4 метра. Вы можете себе представить эту каморку? Я могу, потому что на выставке показывал фильм, где Джакометти в этой студии работает. Это трудно представить себе, как можно уместить человека в такую крохотную комнату. Но это была его студия, в которой он работал всегда. Сначала от нищеты, а потом, когда он уже был достаточно зажиточный человек, он не хотел ничего менять. И в этой студии он работал постоянно, каждый божий день. Причем работал он зверски. Известно, что когда он делал портреты, то это было страшное напряжение и для него, и для модели. Однажды он делал бюст философа Тадао Янахара. Это японский философ, довольно известный социолог, крупный человек, и он предложил ему Джакометти сделать его портрет, тот согласился, и только потом он понял, что это не так просто, потому что он сидел 18 дней подряд, по 8 часов в студии. Но это не предел, потому что один портрет он делал 230 дней. Кто-то ему портретировал, кто-то человек, который сделал о нем фильм. И он 230 дней провел за вот этой страшной работой, потому что он требовал от модели медитации. Он хотел, чтобы человек забыл о том, кто он есть. И тогда он писал его. Очень любопытно смотреть, как это рисовалось. Он ведь великолепным художником был. И, вы знаете, это такое сильное впечатление. Вообще, вот эти вот фильмы о художниках, которые сохранились. Знаете, у нас же нет фильма о Леонардо да Винчи. А как было бы здорово увидеть, как он владел кистью, да? А здесь мы можем это видеть. И вот это такое рождение портрета, сеть черт, которые улавливают главное. И как это медленно происходит. Он говорил, что главное, все мое искусство должно сводиться к одному, изобразить глаза. Потому что мы всегда ищем в встречном человеке глаза.
Даже глаза — это самое выразительное в его
портрета. Даже у слепого, говорит, мы ищем глаза.
Да.
И это, конечно, постоянная работа. Он был одержим неудачами своими. Он все время считал себя неудачным, как и Бекет, кстати. И поэтому он все время работал, надо как-то улучшать и улучшать. И так он до смерти своей и улучшал свое искусство. Как и Бекет, который все сводил... Все меньше и меньше оставалось у него слов. И последняя его работа, как мы знаем, это драмы, где вообще нет слова, есть только позы. Соломон, я хотел бы, чтобы вы проиллюстрировали нашу беседу чем-то подобным. Вот существует ли в музыке такой минимализм высокого модернизма?
Я думал об этом. И принес сегодня в нашу студию произведение двух совсем разных композиторов, между которыми даже нет никакого сходства. Но они оба соотносятся с искусством Джакометти. И с искусством Бекета тоже. И я сейчас постараюсь показать, как это работает в одном и в другом случае. Я начну с композитора, который является нашим современником. Он жив, ему 92 года. Его зовут Дерч Куртак. Он венгер. Очень интересная, сложная биография. Человек, который учился в Будапеште, потом учился во Франции, у Мессиана, у Мио, человек, который после подавления Венгерской революции впал в депрессию, которая привела его в психиатрическую больницу. Он сейчас один из самых уважаемых живущих мастеров композиции. Он сочиняет такие вот небольшие опусы сравнительно до недавнего времени. Последний, по-моему, обозначен 2011 или 2012 годом. И он их исполняет вместе со своей женой, тоже пианист Марта Куртак.
Знаете, стоит, может быть, добавить интересную деталь. Он владеет многими языками.
Да, да, да.
От древнегреческого до русского.
Да, да.
И поэтому он пишет много музыки на поэтические тексты на самых разных языках, в том числе и на слова Блока, Ахматова, Мандельштама, Цветаева. Это вся русская поэзия.
Есенин, еще Есенин даже, что уж совсем, казалось бы, не должно было входить в его репертуар. Но ведь вот человек полюбил, ему нравится русская поэзия, что уже само по себе приятно. Истоки Куртака как композиторов не в фольклорном Бартаке, потому что Барток, венгерский классик, конечно же, величайший венгерский композитор, он делится в этом смысле. Есть фольклорный Барток, такой более доступный, мелодический, танцевальный и более популярный, кстати. А есть Барток гораздо более абстрактный, где действительно вот этот экспрессионизм переходит уже на такую абстрактную ступень, и как бы он истончается, и это довольно сложная для восприятия музыка, даже сегодня еще. И Веберн, безусловно, лидер вот этого, если угодно, музыкального минимализма вообще в 20 веке, человек, который сочинял минутные произведения, которые заставляют тебя вот так напряженно эту минутку впитывать в себя, и она входит, эта музыкальная минута вбивается в тебя как гвоздь. Это, может быть, не самое всегда приятное ощущение, но ты запоминаешь это. Вот мы в другой нашей передаче говорили о Розене. Он может быть тебе неприятным, его розеновский афоризм, но ты их запоминаешь навсегда. В этом есть сходство с музыкальным афоризмом, если угодно, как выразится у Веберна, и таковы музыкальные афоризмы Дерча Куртака. Я хотел бы показать нашим слушателям его сочинение на слова Бекета. «What is the word?» — «Что за слово?» Это сочинение 1691 года для вокального и инструментального ансамбля, и это очень яркая, мучительная и запоминающаяся музыка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, действительно, эту музыку слушать очень трудно. Как, впрочем, и читать, или понимать, или смотреть Бекета. Так же, как и смотреть Джакометти. Я вообще думаю, что искусство высокого модернизма, оно не очень-то предназначено для зрителя или для слушателя. Это как бы вызов самому искусству. И то, что оно так трудно дается слушателю, да и зрителю, да и читателю, говорит о том, что искусство дошло до края. Вот оно достигло своего предела. Дальше ничего нет. Не случайно после модернизма наступил постмодернизм, который призывал зарывать рвы между высоким и низким искусством, потому что дальше этого идти было некуда, это предел, это конец. Любопытно, что Джакометти хотел, его пригласили, предложили ему сделать замечательный проект, поставить три своих скульптуры в Нью-Йорке, возле банка на площади в Даунтауне. И на этой выставке там есть макет этих, вот как это должно было бы выглядеть, то есть настоящие скульптуры, а сзади фон, на котором они должны были выглядеть в Нью-Йорке. И сам Джакометти отказался от этого проекта, потому что ему показалось неправильным среди небоскребов в гигантском городе ставить свои скульптуры, там женщина, мужчина и голова. И они теряются, они не вписываются в городской ландшафт, они нуждаются в сосредоточенном созерцании. Это можно сказать и про пьесы Бекета, и про тексты его, особенно поздние, которые нуждаются, они тоже очень короткие, и чтобы вникнуть в них, нужно вчитываться в весь контекст творчества Бекета. И ту музыку, которую мы слушали сейчас, ее очень трудно слышать. Как вы, по-вашему, вот как музыковед, скажите, как ее слушать? Как мы ее должны понимать ее?
Я вам сейчас скажу. Вы знаете, и слушатели уже, я думаю, к этому времени наши знают, что мы с вами небольшие любители авангардного искусства, да? Я в особенности, я человек консервативный.
Я бы сказал, мы не любители авангардного экстремизма.
Да. Но, вы знаете, и сочинение Кортега, вот это, Беккетовское, это, безусловно, экстремистское сочинение. Но я вот все-таки, вот когда я начинаю думать, что же для меня главное, когда я слушаю произведение, а главное все-таки для меня вещь, которую очень трудно определить, потому что она невероятно субъективна. Для меня главное – это ощущение качества исполнения, качество выполненной
насколько
работы.
Насколько сделана вещь.
Да, и это чистая интуиция, потому что я не подвергаю при этом анализу. Можно проанализировать и доказать, что данное сочинение, будь это литература, живопись, музыка, все что угодно, доказать, что это сделано хорошо, можно с любым произведением. Те тонны теоретических обоснований, которыми сейчас сопровождается любая куча мусора, выставленная в качестве произведения искусства, вот перед вами куча мусора и длиннейший текст, который теоретизирует по этому
это
поводу.
Это так называемое
текст,
кураторское искусство.
Да, это текст превалирует. И поэтому доказать теоретически, что вот все, вот куча мусора, которая нам с вами и представляется кучей мусора, и ничем более, что это выдающееся произведение современной культуры, не составляет особого даже труда. Поэтому я вот такие вот вещи даже и не пытаюсь анализировать. Я полностью отдаю свои эмоции, своему вот восприятию причем сиюминутному, и если мое восприятие, моя интуиция говорит мне, что это произведение сделано качественно, если я не чувствую в нем подделки, если я вижу, что в это вложена вот эта душа человека, вот так вот, как вот в нашего любимого Роснова, которого я все время вспоминаю, то тогда я принимаю это произведение, оно может быть экстремным как угодно. И вот да, это произведение Куртага, оно, безусловно, экстремальное, и оно царапает душу. И я его принимаю в этом качестве. Я бы не хотел слушать его еще и еще и еще раз.
Одного... Не Моцарт.
Нет. Одного раза вполне достаточно, но оно запомнилось мне, и я... оно где-то осело в моей душе, я буду его вспоминать.
Другой вопрос. Мы говорим все время о минимализме высокого модернизма. Но есть другой минимализм, американский минимализм. В каких отношениях находятся две эти школы?
Вот в том-то и дело, что американский минимализм, он является минимальным в плане выразительных средств. Сравнительно короткие фразы ритмические, которые бесконечно повторяются, то, что американцы называют loop, замкнутая петля, да, которая повторяется, повторяется, повторяется. Легко эту музыку отличить, когда ты слушаешь 5 минут опус Филиппа Гласса, и ты уже знаешь, что это Гласс.
Ты слышишь все остальные опусы Филиппа Гласса, потому что 5 минут дает представление о всем его творчестве.
Полностью, да. И по-своему это и интересная музыка, особенно в качестве прикладной она работает. И я уважаю смелость этих ребят, которые переломили вот эту традицию высокого модернизма, который тоже зашел в определенном смысле к середине века, к 60-м годам, где-то
вот о чем я говорил, он дошел, искусство свелось на нет.
Да, они восстановили какую-то, развернули это искусство опять лицом к зрителю, слушателю,
читателю. Знаете, у меня есть знакомый, который играет на рояле в Вашингтон-сквере, в Гринвич-Виллидже. Он привозит рояль под арку, там есть арка триумфальная, и там хороший звук. И он играет под открытым небом, играет музыку. Ему бросают деньги, ну, такой бродячий музыкант, только он рояль возит за собой. Это же довольно сложное дело. И мы немножко подружились с ним, и я его спросил, говорю, а что любят больше всего слушать? Я думаю, ну, что можно такое слушать кусками? Ведь это же люди приходят и уходят. Ну, например, Баха можно слушать так, потому что у него как бы... это можно вырезать из него кусок. Он говорит, никакой не Бах. Есть только один композитор, который можно играть сколько угодно, и всегда будут бросать деньги. Филипп Гласс.
Ну, вот видите, работает. Но для меня вот в этой американской минималистской музыке есть такой отсвет неона всегда. Это немножко все поверхностное, да? Как бы это интересное глазу, это может быть и приятным, но это вот такой гламурный цвет, если угодно. А европейский минимализм – это, по сути, свой экспрессионизм. И там действительно минимум средств работает на то, чтобы выразить максимум эмоций. То, чего у американских минималистов, мне кажется, не присутствует, то, что не присутствует в их творчестве. Есть композиторы вроде Адамса, которые перешагнули за определение минимализма. И я думаю, что и Стив Райх тоже в значительной степени уже вышел за пределы того, что когда-то называлось минимализмом. Это революционный их период кончился. Это все очень значительные фигуры, и я отношусь к ним большим уважением. Но я также, будучи все-таки, наверное, несмотря на то, что я уже 40 с лишним лет живу в Нью-Йорке, я все-таки остаюсь, наверное, по своим культурным корням европейцем. И поэтому мне эмоционально ближе европейский минимализм, ярким представителем которого является Стравинский. Причем Стравинский тоже может быть очень разным композитором. Например, «Весну священную» ты к минимализму не отнесешь, да, это такое буйство всего на свете. Но у него периодически, у Стравинского, наступал вот такой минималистский период, который, кстати, я подумал, только связан также и с чисто практическим соображением, потому что Стравинский был величайший практик. Он откликался всегда, так сказать, на текущие потребности, то, что нужно было заказчикам. Он всегда говорил, что ему нужен заказ, заказ его стимулирует. И я вполне разделяю с ним эту точку зрения. Заказ действительно стимулирует. И вот в таком вот положении он оказался в Швейцарии. Вот жил он там как раз в те годы, с началом мировой войны, и где-то до 20-го года, когда там, по-моему, обретался и Джакометти. Так что очень возможно, что они где-то и пересеклись. Они не могли не пересечься в такой маленькой стране, как Швейцария, будучи вот такими яркими фигурами. Так что, вероятно, такая встреча состоялась. Я хочу показать сочинение, характерное вот для швейцарского периода, это 1920 год, швейцарского периода Стравинского, который, как мне кажется, тоже перекликается по-своему именно вот в плане этого высокого модернизма, о котором вы говорили, с творчеством Джакометти. Итак, концертина для 12 инструментов, 1920 год, Швейцария, Стравинский. В этом я вижу его сходство с искусством Джакометти.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России – В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».